Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Книжная выставка «Москва литературная» открылась в культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуми. На выставке представлены книги московских издательств. Помимо экспозиции, в ее рамках проходят творческие встречи с видными деятелями книжного мира. Какое значение имеют такие события в культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовании? Об этом будем говорить с директором издательства «Белый город» Константином Чеченевым и поэтессой-публицистом, заместителем председателя Союза писателей России Ниной Поповой. Константин Васильевич, Нина Викторовна, приветствую в студии «Радио Спутник».
Добрый день.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Такие мероприятия – это возможность наладить культурное взаимодействие. Что в современных условиях вот происходит вообще с культурным обменом? И как вы оцениваете существующие вот эти культурные связи между Абхазией и Россией?
Ну, прежде всего, наше мероприятие, книжная выставка и встреча с нашими писателями произошла благодаря финансовой поддержке и организационной помощи Департамента внешнеэкономических связей и международных отношений города Москвы. Это позволило нам привести сюда более 300 книг на выставку. Эти книги остались дальше в Доме Москвы. Они могут использоваться дальше по усмотрению руководителей дома, могут быть как призы для детей при проведении различных конкурсов, викторин, различных мероприятий, так и могут служить хорошей базой для того, чтобы любой мог прийти в Дом Москвы, взять, посмотреть, почитать эту книгу. На самом деле, я считаю, что вот такие встречи, особенно в регионах, которые очень близки по духу, а Россия и Абхазия – это две страны, которые очень долгие годы жили одной семьей. Сейчас в связи с некоторыми обстоятельствами чуть сложнее стало, да, общаться нам, но они позволяют вот приехать, пообщаться, посмотреть, вникнуть в проблемы друг друга, а мы на уровне вот своих литературных вещей, на уровне книжных вещей, на уровне знаний и пропаганды чтения, конечно, найдем общий интерес.
Константин Васильевич говорит, что у Абхазии и России много в духовном смысле общего. Нина Викторовна, на ваш взгляд, русская культура, российская культура, что она могла бы дать абхазской, и что мы могли бы взамен, да, вот этот об обмене, если говорить, чем мы друг друга могли бы обогатить?
Русская культура, она изначально собрана из многочисленных национальных культур. И вот этот сплав, необыкновенный, самобытный сплав, позволяет развиваться и общности общей литературы, и, не, если можно так сказать, не забивает пути национального развития. И если вспомнить золотое время школы советского перевода, можно говорить о том, что тот поэт национальный, который переведен на русский язык, получает совершенно иное дыхание, видит совершенно иные горизонты. Это было очень важно – переводить писателя на русский язык. И сейчас возобновляется вот это направление. Это очень радует, потому что разорванные связи, в той или другой степени разорванные звенья культурного общения – это звенья нового и политического, и экономического общения. Через культуру восстанавливается и общность, и общество. Национально развивается только в сочетании с международным. В данном случае национально-республиканское развивается в сочетании с Россией. И Россия никогда не умаляла достоинства национальных писателей. Она их только поддерживала.
Вообще сейчас очень много сопоставляют вообще русскую культуру с европейской в контексте вообще международной политической ситуации. Чем для вас является вот эта расовая, гендерная корректность, так сказать, европейской культуры? Видите ли в ней некую опасность? Вот если сопоставить русскую, российскую культуру с европейской?
Ну, на самом деле, все-таки русская культура имеет древние корни. Все-таки несколько тысячелетий, тут две, как минимум 2000 лет русская культура существует, проходя разные периоды, но мы имеем определенный свой путь развития. Так было угодно Богу, что мы находимся между Европой и Азией. И, конечно, во все времена были разные направления движения и на восток, когда Россия расширялась, прирастала своими границами, и на запад, когда мы какие-то пытались найти там помощь в технологиях, скажем так, в культурных ценностях. Но в данный момент, я считаю, что европейская культура пошла по пути не того, что было ей принято. Это сейчас происходит перерождение тех ценностей европейских, которые реально были. Мы никогда не запустим эпоху Ренессанса, великолепных художников, писателей, драматургов. А сейчас происходит, к сожалению, упрощение культуры. Вот эта субкультура, которая насаждается с Запада, она не европейская, скажем так, она не в Европе родилась. Эта культура родилась в Америке, и она насаждается очень жестко на Европу, когда пытается всех подровнять под одну гребенку, не понимая того, что в той же Европе живут португальцы и французы, французы и немцы, англичане и, скажем так, жители Прибалтики. Это абсолютно разные культуры. Но из них пытаются сделать одну субкультуру, один народ, который будет следовать туда, куда ему следует. Наша культура, я в этом уверен, займет очень жесткую позицию по отношению к тому, чтобы эта субкультура к нам не проникала. Я очень рад, что сейчас принимается закон о нашей Госдуме, который запрещает определенные вещи, связанные с нетрадиционными ориентациями для детей, для взрослых, и даже в нашей литературе, где раньше, вот буквально еще несколько лет назад, да и сейчас, появляется литература, которая для нас очень чужда. Но это позволяли. И мы видим, к чему это приводит. Поэтому, говорю, я рад, что происходит возвращение к нашим традиционным ценностям.
А вот по поводу чтения, да, читающего населения, принято считать, что СССР была самой страна, была самой читающей страной в мире. Хотя сейчас многие подвергают критике, да, эту статистику, но тем не менее интерес к чтению был. И самая разветвленная в мире библиотечная система, которая насчитывала около 150 тысяч библиотек, существовала в Советском Союзе. Это наша общая с Россией история, Советский Союз. Как вот эта тенденция, она сейчас меняется в сторону того, что и молодежь, и более взрослое поколение меньше читает. Это связано и с техническим прогрессом, с появлением интернета, технологий, мобильной связи. Как вы считаете, что с этим можно сделать? И как вообще это на нас, на людей влияет? Что-то можно это исправить эту ситуацию на этом этапе?
Благодарю вас за вопрос. За этот вопрос очень интересный и многогранный. Я бы еще хотела Константина Васильевича поддержать в плане вот предыдущего вопроса. Потому что сейчас очень модно и достаточно популярно говорить о евразийском пути развития русской культуры. И здесь даже в слове евразийство, когда вспоминают младых евразийцев, евразийских поэтов и так далее, направление в русской культуре, само же понятие евразийства, оно говорит о том, что достаточно самобытная русская культура, она объединила и европейские, и азиатские корни. Но, тем не менее, стоит признать, что даже в сочетании этих двух огромных и полярных литературных миров, Европа и Азия, русская литература все равно выработала совершенно иной путь своего развития. Если говорить о негативном в определенном отношении влиянии европейской культуры на русскую, вот то, что было в предыдущем вопросе, я бы хотела здесь расставить акценты, что влияние культуры европейской всегда положительное, а то, что сейчас влияет на нас, это сложно отнести к культуре как таковой. И по поводу библиотек. Мне это очень близко, библиотечные все моменты, потому что мы в детстве были приучены читать. Я помню, я приходила в библиотеку, брала книги, и пока доходила домой, медленно, долго шла, я успевала прочитать все книги и курсировала обратно в сторону библиотеки. И мне уже родители даже запрещали туда пускать. Вот. И дети, конечно же, сейчас совершенно иначе воспринимают визуальный книжный ряд. Даже чисто зрительно они воспитаны иначе воспринимать текст. И здесь, в данном случае, мне кажется, надо начинать не с детей, надо начинать с их родителей, из того поколения учителей, которое недавно пришло в профессию. Именно им не привита любовь к чтению. И если мы будем проводить какие-то определенные курсы или определенные обучение родителей прежде всего, то дети пойдут за ними.
Да, действительно, пример подают родители, конечно, в семье, но иногда вот эта среда, в которую дети попадают, и сложно соперничать с этой средой родителям. А по поводу вкуса, да, вот читательского вкуса, правильного вкуса, как его сформировать, какую книжку подать вначале, да, как заинтересовать ребенка, чтобы он понимал, что хорошо и что плохо.
Ну, на самом деле, я даже продолжу вот предыдущий разговор по теме библиотек. На самом деле, да, их было в Советском Союзе около 150 тысяч. Сейчас порядка 40 тысяч в Российской Федерации муниципальных библиотек. Но что меня очень радует, вот эта тенденция по сокращению библиотек, вот мы прошли этот низ. Последние несколько лет принято несколько программ в Российской Федерации. Первая программа – это создание модельных библиотек. Каждый год на конкурсной основе в российских регионах создается порядка от 150 до 300 модельных библиотек. Это абсолютно новый формат. Это не то убитое здание, которое в последнее время мы видели, да, мы сейчас говорим не про советский период, мы говорим именно про российский. Но последние годы вот так было, да, когда фонды не обновлялись, скажем так, годами, а если обновлялись, то в районе там каких-то копейки выделялись на книги. Когда в библиотеку было не зайти, потому что там было, просто было неинтересно. Не было программ, не было книг, не было встреч с писателями и так далее. Ситуация кардинально меняется. Поверьте, я очень много езжу по регионам Российской Федерации, являясь президентом Ассоциации книжных издателей России, и вижу, как в разных городах есть дети в библиотеках, есть молодежь в библиотеках. Они приходят посмотреть книги, почитать книги. А еще учитывая то, что книга сейчас стоит дорого, очень много мам молодых появилось. Они приходят туда, берут книгу, чтобы ее не покупать. Потому что любая детская книга сейчас стоит в районе от 600 до 1000 рублей. Даже самая маленькая. Поэтому проще прийти, взять с ребенком почитать или библиотеки, а тем более сейчас там шикарные новые интерьеры. Присутствует, скажем так, игрушечная среда. Среда мультфильмов, которая все это идет в параллель. Присутствуют хорошие психологи. Приходят писатели детские. И поэтому такая среда образовывается, поэтому библиотеки сейчас становятся таким культурным центром. Программа первая. Вторая программа по поручению президента Российской Федерации, вот уже 2 года, а программа принята на несколько лет, существует, скажем так, пополнение библиотечных фондов в размере 550 миллионов рублей. Это большие дотации на самом деле. Каждый регион получает большое количество книг, новых книг, которых не больше 3 лет. Книг, которые достойно могут занять место в библиотеках. То есть мы видим, что государство повернулось в сторону именно образования, пропаганды чтения. Тем более несколько лет назад, года, по-моему, в 16-м году, была принята национальная программа поддержки детского чтения. Поэтому начались с детей. Но мы понимаем, что, конечно, там и родители, да там и бабушки с дедушками на самом деле. Это самая благодатная среда для ребенка, когда есть бабушка и дедушка, которые ему читают. Вот у меня есть внук, ему с удовольствием слушает. Я когда прихожу, он ко мне или я к нему, он говорит, не дай почитаем. Хотя бы 20 минут читаем, дальше играем, великолепно. У него игр вагон. И он их тоже смотрит с удовольствием. Но почитать, если ребенка учат с детства, а иногда и заставляет, я считаю, что очень правильно, потому что любой ребенок все равно падок, да, ну, яркого, красивого, такого, ах, вот тебе мультик, обертка, вот тебе, да? Один, вот тебе второй, третий. И маме проще. Отдали ему гаджет в руки. Он там сам уже научился щелкать в 1 год, переключая, куда ему надо. Но не совсем это правильно.
Ну, психологи же не советуют сейчас...
Какие психологи?
Психологи. Детские какие? Психологи не они советуют разные. Давить на ребенка. Да. Нужно играючи в какой-то, да, игровой форме заинтересовать
его. А другие психологи говорят, что нет мальчика и девочки, а то есть уже другие дети. Вот они психологи на самом деле. Поэтому я не стал бы говорить о том, ничего не поменялось со времен Советского Союза. Там тоже был телевизор. Тоже был. Но дети читали. И сейчас читают.
Нет, такого количества развлечений, да, и возможностей.
Да, мы понимаем. Социальные, на самом деле, убивает даже не электронные книги, убивает социальные сети. Где просто. Но поэтому рождается клиповое мышление. Мы все хорошо это знаем, на самом деле. Мы эти проблемы занимаемся. И когда наши дети до 4 класса занимают 3 место в рейтингах по пониманию текстов к 3 классу, потому что пока они маленькими, им занимаются и бабушки, и дедушки, и школа начальная. А уже к 9-10 классу мы занимаем уже последние места в Европе по пониманию, что читает молодежь. Не читает раз, нет ничего читать на самом деле. Это тоже проблема. Нет героев, нет интересных книг для подростков, для молодежи. Ну, к счастью, поверьте мне, на самом деле, мы проводим исследования. Последние 2-3 года ситуация стала меняться в лучшую сторону.
Ну, и вы сказали про то, что сами библиотеки тоже переформатировались. Да. Они уже такой стали культурной средой, культурными центрами, что привлекает молодежь в эти здания. Нина Викторовна, у меня к вам такой вопрос. Вот в Абхазии молодых авторов, молодых писателей не так много. У нас есть авторы, у нас есть писатели, которыми мы гордимся. Но хочется, чтобы молодая кровь, молодое поколение, но их было больше. Да? Вот Константин Васильевич говорил про то, что фонд обновляется, новые книги, что-то свежее всегда читателю хочется. И в этом смысле как стимулировать молодежь уйти в эту среду? Потому что, как правило, здесь в Абхазии это не приносит прибыли большой, быть писателем, куда продавать, кому продавать. У нас нет такой аудитории большой. И что делать? Как можно повлиять на этот процесс?
То есть вы спрашиваете, как можно повлиять на процесс прихода молодой литературы в общее русло национальной литературы?
Да, в том числе. Угу. Как стимулировать молодежь? Есть, я знаю таких молодых людей, которые хотели бы заниматься, но в силу того, что они должны зарабатывать, уходят в другие профессии, им потом становится неинтересно. Что с этим делать?
Ну, например, в Союзе писателей России очень поощряется молодые писатели. У нас даже создан совет молодых литераторов. Различные конкурсы, различные программы, гранты под молодежь, именно под молодежные программы. Вот недавно был завершен как раз в Московском отделении Союза писателей России конкурс «Веское слово». Были достаточно весомые награды, достаточно весомое поощрение. Мы приглашали гостей не только московского участников из московского региона, но и в форме онлайн-участия из различных республик и удаленных регионов. И вот молодежь была очень заинтересована этими конкурсами, потому что, во-первых, они получали направление в Союз писателей России, рекомендации по итогам своего творчества. А затем, так как сейчас в литературный институт не требуется двухлетний стаж работы в отрасли, в полиграфии или в литературе, то они получали также рекомендации для поступления в литературный институт. А это уже профессия, это уже заработки, это уже профессиональный труд литератора. Затем различные поездки. Для молодых всегда интересны эти поездки. Они осваивают новые пространства, цифровые, информационные, творческие пространства. Я считаю, что молодым сейчас действительно у нас дорога. Вот была брешь вот в десятилетие буквально, когда поколение молодых, так же, как и поколение уже состоявшихся литераторов, не были нужны никому. Был развал в этом плане. Но сейчас молодым даны такие преференции, которых не было даже у маститых литераторов в советское время.
Вы сказали, что был период, когда была брешь. В Абхазии, если сейчас не предпринять какие-то меры, не придумать какие-то меры стимулирования, с чем абхазская культура, абхазская литература, на ваш взгляд, может столкнуться?
Ну, на самом деле, я считаю, что литература, а также книгоиздание, книготорговля должны, конечно, получать преференции государства. Потому что мы все-таки, мы не нефтяники, мы не торговцы алкоголем, мы все равно проиграем эту конкуренцию с точки зрения заработков. Мы не рекламщики, мы тоже там проиграем на самом деле. Поэтому в эту все-таки профессию идут люди, для которых все-таки изначально заработок должен быть не самым главным. Сначала надо научиться. Если у тебя есть позыв творческий, ты хочешь быть талантливым, ты хочешь, чтобы тебя услышали. Не всегда человек, который говорит, много зарабатывает, оставляя после себя наследство. Ученые, опять же, литераторы, не самые богатые люди, поверьте. Но людей много приходит. Мы же видим, сколько появляется сам издата, да, где люди приходят в профессию, пытаются издаваться. Сейчас позволяют еще электронные книги. Там вообще даже нужно, там нет затрат. Там издал электронную книгу, она ничего не стоит, по большому счету, чтобы выйти на какую-то аудиторию. И поверьте, сейчас вот эта система самиздата, она сильно растет, просто я это тоже знаю, эту ситуацию. Очень много авторов сначала публикуют через самиздат произведения, находят своего издателя, потом выходят книги, выходит много книг, люди начинают зарабатывать деньги. Это нормально абсолютно, такой путь. Но я считаю, Нина правильно сказала, государство обязано помочь на начальном этапе. через конкурсы, через преференции определенные, через командировки, через опыт учения, обучения. Вот сами приехала Аня Гончарова, да, наш, ну как молодой, начинала она молодым писателем, на самом деле. Сейчас она уже издала порядка 30 книг. Вот сейчас она проводит семинары по обучению, как писать, как прийти в творческую профессию, как написать сказку. Молодежь надо учить. Понятно, что у каждого есть, каждый считает, что он самый умный. Но умным можно писать, но чтобы стать профессиональным писателем, мне кажется, надо очень много получить знаний. Как правильно себя поддать, как найти своего издателя, как потом дальше пиарить свои книги, как найти своего читателя постоянного. Это все просто так не бывает. Это надо этому учиться. И государство вот в этом отношении должно помочь. Вот это мое мнение. И у нас в России сейчас это происходит, и ты правильно сказала, преференции молодым писателям, поверьте, гораздо больше, чем, например, раньше это было еще лет 15 назад.
Константин Васильевич, а успели ли вы пообщаться с абхазскими авторами? Какое у вас впечатление вообще сложилось?
Ну, мы вчера немножко пообщались, даже больше мы пообщались с людьми, которые хотят сделать так, чтобы абхазский автор стал известен за пределами своего региона. Как вот я вчера услышал, большая проблема, что не хватает даже переводов, изданий на абхазском языке для молодежи. То есть на русском даже что-то еще приводит, понятно, приводит из центра, из Москвы, приходит много книг из России, а на абхазском языке книг мало. Нету классики на абхазском языке, она вымывается потихоньку, да, нет современных авторов, даже и как местных, так проживающих и в соседних регионах, которые могли быть интересны. И вот эта проблема, на самом деле. Сейчас вот ее пытаются решить, опять же, выделение определенной программы и грантов на переводы. Но с чем столкнулись? Полностью разрушена, скажем так, система обучения переводу на языки народов, ну, Советского Союза и так далее, да. Нету грамотных переводчиков. Это тоже огромная проблема, что перевести, например, с дагестанского...
С абхазского на дагестанский.
Ну, там тоже свои, там и лакский, там много языков. Там. Вот этого нету. Профессионального. Любительские есть, но это подстрочник, это совершенно другое. Вот как это было в Советском Союзе, когда переводили любого автора, переводили на русский язык или наоборот, там же были перекрестные переводы, да? Это же были светила, на самом деле, Кулиев, там, ну, то есть, ну, их можно много называть, писателей, которые стали известными. Мы сейчас же ничего не знаем об абхазских писателях. Их нет в России. Мы их не знаем. В то же время мы, например, знаем вот, Гузель Яхина, да, издалась в Татарстане.
Ну, Фазиль Искандер.
Ну, вот я говорю сейчас про современного автора, да, вот, да, вот, ну, мы не говорим про авторов, которые были, мы говорим просто про современных авторов. Вот Гузель Яхина издалась в татарском книжном издательстве. Но если бы она так и издавалась, она была бы автором для региона Татарстана. А сейчас она переведена на многие языки мира, сняты фильмы по ее произведениям. То, что ее заметили, издательства уже более крупные, да, это обычный путь. Поэтому надо сейчас чуть-чуть заявить о себе, найти своего автора, а дальше движение будет такое идти. А с переводами только государство.
Помимо переводов, какая еще проблема существует, чтобы абхазского писателя узнали во всем мире, в России?
Мне кажется, что здесь как раз, если вернуться к предыдущим нашим словам по поводу наставничества в литературе, то Абхазия, так же, как и Россия, так же, как и многие другие республики, вот чтобы развивалось наставничество, здесь в первую очередь нужна не столько поддержка молодых, сколько поддержка маститых мастеров слова. Их надо поддержать, чтобы они преподали науку, и литературную науку, и в то же время науку перевода, о которой мы сейчас говорим. Потому что это был действительно, вот в советский период, это была действительно золотая школа перевода. Сейчас очень технически осуществляется перевод, даже если он осуществляется, что тоже редкость. Дается подстрочник, и человек, просто ухватив хвостик мысли авторской, просто превращает это в свое стихотворение. Раньше было не так. Нужно обязательно было изучить культуру стихосложения этой республики. Вообще ее культуру глубинно изучить, чтобы вдохнуть в свой перевод аромат национальный. И чтобы абхазских авторов, так же, как и дагестанских различных, аварских, лакских и так далее, узнали во всем мире, нужно проводить целый, мне кажется, цикл программ. В первую очередь, самой Абхазии нужно популяризировать свою культуру. В прежде всего в России. Вот у вас хорошо, что есть Московский дом соотечественника. Вот если вы будете рассказывать о культуре своей страны, о ее достижениях, о ее ученых, авторах, различных творческих людях, как можно больше рассказывать о своей стране, вы вызовете интерес не только литераторов, не только зрелых творцов, но и современной молодежи. Потому что без того, чтобы полюбить страну, невозможно дать ей какую-то пользу, дать ей какое-то благо. То есть Абхазия сама должна популяризировать свою культуру, прежде всего информировать о своей культуре.
А сама абхазская культура, вот этот колорит, он интересен читателю в литературе?
Ну, а чем абхазцы отличаются от якутов? Почему якуты будет интересно, а абхазцы неинтересны? Почему, скажем так, народы, проживающие в Поморье, должны быть более интересны, чем люди, проживающие на Кавказе? Любая культура интересна, потому что она все равно пересекается. Она пересекается своими традициями, они пересекаются территориями.
Я благодарю вас, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо большое. А нашим слушателям напомню о книжной выставке «Москва. Литературная» в Сухуми. Какое значение имеет культурное сотрудничество? Говорили с директором издательства «Белый город» Константином Чеченевым и поэтессой, публицистом, заместителем председателя Союза писателей России Ниной Поповой.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.